Гедар. Холодный предрассветный ветер тронул стены палатки, огонек масляной лампы задрожал. Гедар наклонился, тихо пробормотал проклятие и вытянул фитиль повыше. Лампа, хоть и вспыхнула сильнее, но тут же стала коптить. Пришлось фитиль постепенно убирать. Теперь огонь светил ярче прежнего, и выцветший чернильный текст стал, если не четким, то хотя бы разборчивым. Зябко обхватив себя руками, Гедар склонился к книге. И было так, что в те последние дни три великие силы вступили в войну, замешанную на крови и устрашающих искусствах, так что немыслимых размеров каменные корабли бороздили небо, железными шипами умерщвляя драконов на лету, а в глубинах нашелся способ скрываться от врагов до полного изглаживания из памяти и потом нападением застигать их врасплох. И еще отравленные мечи убивали и господина, и раба. Среброчешуйчатый Морот, безумнейший и могущественнейший из вступивших в войну собратьев, измыслил тайное средство, какого мир прежде не знал, и в высоких горах к югу от Хаакапела, то есть, как подозревал Гедар, от нынешнего Халскара, и к востоку от Сэммера, Гедар почти не сомневался, что в Пятом Полисе так называли Кешет, сотворил праведного слугу, которому никто не может лгать, и наущением которого никто не может противостоять долго. И знак его был 8 расходящихся лучей, как 8 сторон света, где не скроется никакая ложь, и в этом великий Морот нашел свою тайную силу. Гедар потер глаза, толстые пожелтевшие страницы книги пахли плесенью и странно сладким клеем, которым клеили переплеты 1500 лет назад. Найдя книгу в лавке ванайского старьевщика, Гедар восхитился, однако в процессе перевода восторг ощутимо поутих. Автор заявлял, что данный труд — перевод более древнего текста, который он скопировал с давно утраченного свитка, восходящего к первым временам после падения Драконьей Империи. Дальше автор пускался в длинные тривиальные умствования, от которых у Гедара сводило скулы. Остальная часть книги подавалась как историческая истина, что Гедара несколько разочаровало. А хуже всего, автор, надеясь придать тексту налет старинности, злоупотреблял длинными сложными фразами, из-за чего каждую страницу приходилось брать с боем. Пока Гедар добирался до глаголов, смысл прежде сказанного успевал улетучиться из памяти. Будь он в Ванаях, книга осталась бы недочитанной. Однако сэр Алан Клин, протектор Ванаев, услыхал о караване, тайком вывезшем из города сокровища, и вознамерился обнаружить его во что бы то ни стало. Он разослал приближенных по драконьим дорогам, ведущим в Карс, и из честолюбия, которое побуждало каждого продвигаться в поисках все дальше, Джорай Калиам вскоре оказался у сухих пустошей, Фаланброд на морской дороге к Эласси, а Гедар Полиака с двумя десятками полумятежных солдат-темзинов среди мерзлой грязи на южной оконечности Вольноградия. За недели блужданий по сельским колеям и охотничьим тропам отряд Гедара встретил 3 каравана. Мелкие обозы по 3 телеги каждый, тащившие обычную зимнюю поклажу в ближайшие городки. В промежутках Гедар успел возненавидеть хлюпающие грязью дни и стылые морозные ночи, и поскольку общество солдат его отнюдь не радовало, трактат о способности драконов распознавать ложь оказался единственным развлечением. Каждый вечер, пока солдаты горланили песни и осыпали проклятиями зимний холод, Гедар укладывался спать пораньше, а утром, поднявшись вместе с кошеваром, читал и переводил, погружаясь в собственный мир и всячески отгораживаясь от всего внешнего. У дверей послышались шаги, и на пороге возник оруженосец с темзином, помощником Гедара. Оруженосец тащил поднос, овсянка с изюмом в точеной костяной миске и глиняная бутылка горячей маслянистой жидкости, которую полагалось считать свежим кофе. Тимзин скинул руку в воинском приветствии. Гедор, освобождая стол для подноса, закрыл книгу. «Что сказали разведчики?» — спросил он. «Повозки так и стоят», — ответил Тимзин. «Идти туда часа два, не больше». «Значит, спешить незачем», — бодрее, чем хотелось, — заявил Гедор. «Передай остальным, после завтрака сворачиваем лагерь и выходим. К полудню разделаемся. А потом...» «На юго-запад», — пробурчал Гедор, жуя кашу. «Дальше по той же дороге». Помощник кивнул, вскинул руку и вышел. Гедору в его жесте померещилось презрение. Может, просто потому, что он ожидал его увидеть. Пока он завтракал, швы и палатки проступили четче. В лагере послышались голоса, заржали лошади, от кухни донесся стук топора по поленьям. Небо снаружи постепенно стало из черного серым, затем голубовато-бледным. Солнце сулило лишь свет, не тепло. Едва слабые утренние лучи хоть как-то смягчили мороз, Гедор взобрался в седло и повел отряд вперед. Найденный разведчиками караван, по крайней мере, насчитывал приличное количество повозок. И все же Гедор не надеялся ни на что, кроме очередного бесплодного обыска под хмурыми взглядами местных погонщиков. Пока не наткнулся взглядом на Тралгута. Тот сидел на крайней подводе с непроницаемым лицом. Интерес выдавали лишь выставленные вперед уши. Вспомнив, что у Вестера в помощниках тоже Тралгут, Гедор окинул взглядом жмущиеся к старой мельнице повозки. Сведения о караване, везущем сокровища, до него доходили обрывками. Количество никто толком не помнил. Да и сгрудившиеся в кучу повозки не так-то просто сосчитать. Однако число примерно совпадало. Сердце Гедора забилось сильнее. По дороге к ним уже шел Тимзин в толстой шерстяной хламиде. Гедор дал знак, и шесть лучников рассыпались цепочкой по ширине дороги. Тралгут подался вперед и дернул ухом. «Ты начальник каравана?» — спросил Гедор. «Да», — ответил Тимзин. «А вы кто такие?» «Я лорд Гедор Поляк из Ривенхальма, уполномоченный короля Симеона и имперской Антеи. Откуда караван?» «Из Мачи, туда же и возвращаемся. Дороги в Белине занесло снегом». Гедор вгляделся в черные глаза Тимзина. Прозрачные внутренние веки закрылись и открылись. Тимзин мигнул, не мигая. Гедор не знал, верить ли сказанному. Вряд ли в Вольнограде один-единственный караван с охранником Тралгутом. Может, тревога была ложной. «У вас здесь привал?» «Ось у подвода вылетела, только что приладили. А в чем дело?» «Кто здесь начальник стражи?» Караванщик отвернулся, сплюнул и указал на первокровного, прислонившегося к какой-то из повозок. Спокойное располагающее лицо, пшеничного цвета волосы с проседью, широкие плечи, от всей фигуры веет сдержанной силой. «Может, Маркус Вестер, а может, один из тысячи других». «Как его зовут?» «Так», — ответил караванщик. Солдат за спиной Гедора что-то тихо сказал, другой также неразборчиво ответил. К затылку Гедора прилила кровь. Тимзин то ли лжет, то ли нет. А он тут мечется в сомнениях, как дурак. «Выводи стражников на дорогу», — велел он караванщику. «И поставь возниц каждого у своей повозки. С чего бы?» Кто-то за спиной хохотнул. Стыд Гедора перерос в ярость. «С того, что иначе тебя прикончат», — проорал он. «А за то, что посмел задавать вопросы, все оружие и доспехи выложить на дорогу, стражникам стоять в 10 шагах, и если кто утаит хоть хлебный нож, твой труп склюют вороны!» Внутреннее веко открылось и закрылось. Караванщик повернулся и тяжело зашагал к повозкам. Гедор жестом подозвал помощника. «Выставь людей вокруг. Кто попробует сбежать, взять живым. Если не получится, мертвым. обыскать все до последнего гвоздя.
«Мельницу тоже?» — спросил помощник.
«Я сказал, все».
Тимзин кивнул и дал знак солдатам.
Гедор окинул взглядом повозки. Гнев и стыд сменились беспокойством. Караванщик перекинулся словом с начальником стражи. Начальник поднял глаза на Гедора, нахмурился, пожал плечами и отвернулся. «Если они готовы дать отпор, сейчас самое время, и церемониться с ним не будут». Гедор дернулся в стременах. Толком не зажившая рана в бедре заныла от одного предчувствия. У повозок рядом с мельницей все разом зашевелились. «Сколько у них солдат? Если в караване богатство Меданского банка, то каждый возница вооружен мечом или луком, а коли в повозках спрятаны лучники, его вмиг засыплют стрелами». У Гедора от страха свело живот. Стараясь не показать виду, он повернул коня и отъехал к дальнему концу отряда. Судя по лицам солдат, его маневр никого не обманул. Из-за повозок первой показалась женщина-стражница, которая охапкой, как дрова, дотащила десяток мечей до указанного Гедором места и с грохотом бросила на землю. Следом вышел тощий парень, по возрасту едва годившийся в стражники, с двумя ненатянутыми луками и закинутыми на спину колчанами. Малообещающее шествие продолжалось, безнадежная гора оружия и доспехов росла, и, наконец, десятеро стражников и буйноволосый ведун вышли на дорогу, отсчитали 10 шагов от сваленного в кучу оружия и встали на открытом месте, поеживаясь от ветра. «Вперед!» — скомандовал Гедор. Солдаты с мечами наготове двинулись к каравану. Погонщики стояли у подвод, кто хмурился, кто улыбался, кто в замешательстве бросал взгляды по сторонам. Гедор объехал вокруг плотно сдвинутых повозок. Отовсюду несся шум обыска. Яростные жалобные голоса, стук дерева, звяканье металла о металл. На его глазах солдаты вывалили из повозки железные слитки. Кто-то поскреб поверхность, вправду ли железо, и, сплюнув, вернулся к повозке. Перевалило за полдень. Крепчающий ветер срывал с места рыхлый снег, взвихривая поземку вокруг щиколоток. Солдаты перебрали весь товар, заглянули под повозки, осмотрели коней и мулов и теперь обыскивали мельницу. Гедор, спешившись на краю мельничного пруда, окинул взглядом пустые подводы, застывших на месте погонщиков, бессильное солнце на водянистом небе. Девушка-возница болезненного вида, бледная и светловолосая, сидела, сжавшись рядом с лежащими на земле рулонами шерсти, и делала вид, что не смотрит на Гедора. Он знал, что в ее глазах он лишь напыщенный аристократ, застращавший погонщиков. Едва поборол в себе желание подойти и объяснить, что он вовсе не то, чем кажется, что он другой. Отвернувшись, он зашагал вдоль берега, стараясь забыть взгляд девушки. Ветер гнал по льду снежную пыль, как барашки волн. На тонкой поверхности проступали белые полоски. Какой-то дурак катался на коньках. Счастье, что не провалился. Гедор как-то читал трактат о том, за сколько времени погибают в ледяной воде люди каждый из 13 раз. Нет, не каждый. Почему-то утопленцы не... Гедор остановился едва ли не раньше, чем осознал причину. На краю пруда, на самом льду, намело низкий сугроб. Следы от коньков под ним исчезали, а потом выходили с другого края, как будто на коньках проезжали прямо сквозь снег. А может, когда проезжали, снега там еще не было? Гедор подошел ближе. Странный сугроб. Не схватился ледяной корочкой, как остальные, а лежал мягко, будто наметенный метлой песок. Гедор огляделся. Стражники стояли в дальнем конце каравана. Его собственные солдаты толпились у дверей мельницы. Он обошел сугроб вокруг. Ледяную гладь прочерчивали глубокие трещины. Что-то черное, квадратное торчало на пол ладони над поверхностью. Гедр, присев, смахнул снег и обнаружил ларец, полуутопленный во льду и сверху присыпанный снегом. Рядом под тонкой ледяной коркой виднелись еще ларцы, скрытые искусно наметенным снегом. Он поднял глаза. Девушка-возница успела вскочить с места и теперь стояла со стиснутыми руками, вытянув шею в попытке его разглядеть. Гедр достал кинжал и вскрыл замок. Топазы, нефрит, изумруды, жемчуг, золотая и серебряная филигрань, тонкая, как морозный рисунок на стекле. Гедр отпрянул было от неожиданности и вдруг понял. В груди заполыхало жаром, словно от летнего солнца. Тело облегченно расслабилось, лицо расцвело улыбкой. Он нашел. Нашел пропавший караван и тайное сокровище Ванаев. С Гедром Полиака, идиотом на побегушках, покончено навсегда. Теперь ему не стыдится ни округлившегося живота, ни пристрастия к чтению. Наконец-то! Его имя полетит в Кемнеполь, королю Симеону в золотой карете, влекомые лошадьми с рубинами на уздечках. Его будут восхвалять при дворе, славить и воспевать в высших кругах королевства. Нет, конечно, не его. Потому что восхвалять в Кемнеполе будут Алана Клина. Алана Клина, который не упускал случая унизить Гедера, который сжег его книгу.
Гедер глубоко вздохнул и закрыл крышку. Через миг вновь открыл, выгреб две полные горсти камней и сыпал за пазуху. Они легли вокруг живота поверх ремня, туго стягивающего рубаху. Он запахнул куртку, прикрывая выпятившиеся места, вновь закрыл крышку и присыпал ее снегом.
Его вдруг затопила радость, темная, всеобъемлющая, несравнимая с прежней. Поднявшись, он пошел обратно к коням и впервые за долгое время не принуждал себя держать голову выше. Девушка не сводила с него глаз, и Геддар, подходя, кивнул ей как старинному другу или любовнице, как сообщнику. Мимолетным жестом он поднес палец к губам. «Никому не говори». Глаза девушки расширились от изумления. Она коротко кивнула: «Не скажу». Гедр ее чуть не расцеловал.
Помощник Тимзин с солдатами уже успел обыскать всю мельницу. Когда вошел Гедр, солдаты разом смолкли, но юношу теперь это мало волновало. Внутри пахло плесенью и дымом, на полу виднелись следы и пятна после ночи, проведенные здесь погонщиками. У дальней стены стояла метла с мокрыми прутьями. Каменный пол под ней потемнел от натекшей воды. Гедр сделал вид, что не заметил. «Что нашли?» — спросил он.
«Ничего, милорд», — ответил помощник.
«Теряем время бестолку, собирай людей, пора в дорогу». Помощник оглянулся. Один из солдат, молодой тимзин, в черной чешуе, сверкающей как от полировки, пожал плечами.
«Милорд, мы не обыскали подвал. Если хотите, ты вправду веришь, что мы что-нибудь найдем?» — спросил Гедр и, не дождавшись ответа, добавил. «Если честно».
«Если честно, нет. Тогда собирай отряд и в путь».
Караванщик со своего табурета нетерпеливо хмыкнул. Гедр повернулся к нему.
«От имени империи и короля приношу извинения за неудобства», — произнес он, склонив голову.
«Ничего страшного», — хмуро буркнул караванщик.
Снаружи солдаты уже выстроились походным порядком. Гедр осторожно влез в седло. Пояс выдержал. Камни слегка впились в кожу, но ни один не выпал. Стражники каравана с хорошо разыгранным равнодушием смотрели, как Гедор салютует мечом и пришпоривает коня. С каждым неторопливым шагом он чувствовал, как расслабляется спина. Солнце теперь светило в глаза, почти ослепляя его. И Гедор оглянулся, пересчитывая солдат. Не отстал ли кто? Все ли здесь? Все. На подъеме Гедор остановился, помощник подскакал ближе.
«Можем разбить лагерь там же, где вчера, милорд», — сообщил он, — «а утром двинуться на юго-запад».
Гедор покачал головой. «На восток».
«Милорд?»
«Едем на восток», — повторил Гедор. «Гилей недалеко, переждем несколько дней в тепле, а потом вернемся в Ванайи».
«Мы возвращаемся?» — спросил помощник почти изумленно.
«Почему бы нет?» — силясь не улыбнуться, бросил Гедор. «Все равно ничего не найдем».